Страница 327. Мы подошли здесь к третьему из поставленных выше вопросов. К вопросу о том, насколько учла пролетарская диктатура в России необходимость перехода к общественной обработке земли. Каутский совершает здесь опять-таки нечто весьма похожее на подлог. Он цитирует только тезисы одного большевика, говорящие о задаче перехода к коллективной обработке земли. Процитировав один из таких тезисов, наш теоретик победоносно восклицает: «Тем, что известная вещь объявляется задачей, задача, к сожалению, не решается. Коллективное сельское хозяйство в России осуждено пока на то, чтобы оставаться на бумаге. Нигде еще и никогда мелкие крестьяне не переходили к коллективному производству на основании теоретических убеждений». Страница 50. Нигде еще никогда не было такого литературного мошенничества, до которого опустился Каутский. Он цитирует тезисы, умалчивая о законе советской власти. Он говорит о теоретическом убеждении, умалчивая о пролетарской государственной власти, имеющей в руках и заводы, и товары. Все то, что писал марксист Каутский в «Аграрном вопросе» в 1899 году по вопросу о средствах, имеющихся в руках пролетарского государства для постепенного перевода мелких крестьян к социализму, забыто ренегатом Каутским в 1918 году. Конечно, несколько сот поддерживаемых государством сельскохозяйственных коммун и советских хозяйств, то есть за счет государства, обрабатываемых товариществами рабочих крупных хозяйств, этого очень мало. Но разве можно назвать критикой обход этого факта Каутским? Национализация земли, проведенная в России пролетарской диктатурой, наиболее обеспечила доведение до конца буржуазно-демократической революции, даже на случай, что победа контрреволюции повернула бы от национализации назад к разделу. Этот случай специально разобран был мной в книжке об аграрной программе марксистов в революции 1905 года. А кроме того, национализация земли дала наибольшие возможности пролетарскому государству переходить к социализму в земледелии. Страница 328. Итог. Каутский дал нам, теоретически, невероятную кашу с полным отречением от марксизма, а на практике лакейство перед буржуазией и ее реформизмом. Нечего сказать. Хороша критика. Экономический анализ промышленности начинается у Каутского следующим великолепным рассуждением. В России есть крупная капиталистическая промышленность. Нельзя ли на этой основе построить социалистическое производство? Так можно бы думать, если бы социализм состоял в том, чтобы рабочие отдельных фабрик и рудников брали их себе в собственность, буквально присваивали их себе, чтобы отдельно вести хозяйство на каждой из фабрик. Страница 52. Как раз сегодня, 5 августа, когда я пишу эти строки, добавляет Каутский, из Москвы сообщают об одной речи Ленина от 2 августа, в которой он, как передают, сказал: «Рабочие крепко держат фабрики в своих руках, а крестьяне не отдадут земли помещикам». Смотри настоящий том, страницу 29. Пароль «Фабрика рабочим, земля крестьянам» был до сих пор не социал-демократическим, а анархо-синдикалистским. Страницы 52-53. Мы выписали целиком это рассуждение, чтобы русские рабочие, которые прежде уважали Каутского и уважали за дело, сами увидали приемы перебежчика к буржуазии. Подумайте только. 5 августа, когда налицо была уже масса декретов о национализации фабрик в России, причем ни одна фабрика не была присвоена рабочими, а все передавались в собственность республики, 5 августа Каутский на основании явно мошеннического толкования одной фразы из моей речи внушает немецким читателям мысль, будто в России фабрики передаются отдельным рабочим. И Каутский после этого на протяжении десятков и десятков строк жует жвачку про то, что фабрики нельзя передавать поодиночке рабочим. Это не критика, а прием лакея буржуазии, который нанят капиталистами, чтобы оболгать рабочую революцию. Страница 329. Фабрики надо передавать государству, или общине, или потребительным обществам, пишет еще раз Каутский и, наконец, добавляет. На этот путь и попытались теперь вступить в России. Теперь? То есть что же это значит? В августе? Что же Каутский не мог заказать своим Штейну, Аксельроду или другим друзьям русской буржуазии перевода хотя бы одного декрета о фабриках? Как далеко это зашло, этого еще не видно. Эта сторона Советской Республики, во всяком случае, представляет наибольший интерес для нас, но она остается еще целиком во мраке. В декретах недостатка нет, поэтому Каутский их содержание игнорирует или скрывает от своих читателей. Но недостает надежных сведений о действии этих декретов. Социалистическое производство невозможно без всесторонней, детальной, надежной и быстро информирующей статистики. Таковой Советская Республика до сих пор создать не могла. То, что мы узнаем об ее экономических действиях, крайне противоречиво и не поддается никакой проверке. Это тоже один из результатов диктатуры и подавления демократии. Нет свободы прессы и слова. Страница 53. Вот как пишется история. От свободной прессы капиталистов и дутовцев Каутский получил бы сведения о фабриках, переходящих к рабочим. Поистине великолепен этот надклассовый серьезный ученый. Ни одного из бесконечного количества фактов, свидетельствующих, что фабрики передаются только республике, что распоряжается ими составленный с преобладающим участием выборных от профессиональных союзов рабочих орган советской власти, Высший совет народного хозяйства, ни одного из таких фактов Каутский не желает и касаться. Он упорно, с упрямством человека в футляре твердит одно: «Дайте мне мирную демократию без гражданской войны, без диктатуры, с хорошей статистикой». Советская Республика создала статистическое учреждение и привлекла все лучшие статистические силы России. Но, конечно, скоро идеальной статистики получить нельзя. Страница 330. Одним словом, революция без революции, без бешеной борьбы, без насилий – вот чего требует Каутский. Это все равно, как если бы требовали стачек без бурной страстности рабочих и хозяев. Отличите-ка подобного социалиста от дюжинного либерального чиновника. И, опираясь на такой фактический материал, то есть умышленно обойдя с полным презрением многочисленные факты, Каутский заключает: сомнительно, получил ли русский пролетариат в смысле действительных практических завоеваний, не декретов, в Советской Республике больше, чем он получил бы от учредительного собрания, в котором точно так же, как и в Советах, преобладали социалисты, хотя и другой окраски. Страница 58. Перл. Не правда ли? Это изречение мы советуем почитателям Каутского распространить пошире среди русских рабочих, ибо лучшего материала для оценки своего политического падения Каутский дать бы не мог. Керенский тоже был социалист, товарищи рабочие, только другой окраски. Историк Каутский довольствуется кличкой, званием, которое присвоили правые эсеры и меньшевики. О фактах, говорящих, что при Керенском меньшевики и правые эсеры поддерживали империалистскую политику и мародерство буржуазии, историк Каутский и слышать не хочет. О том, что учредительное собрание давало большинство именно этим героям империалистской войны и буржуазной диктатуры, он скромно умалчивает. И это называется экономическим анализом. В заключение, еще один образчик экономического анализа. Советская Республика через 9 месяцев своего существования, вместо того, чтобы распространить всеобщее благосостояние, оказалась вынужденной объяснять, от чего происходит всеобщая нужда. Страница 41. Кадеты приучили нас к таким рассуждениям. Прислужники буржуазии все так рассуждают в России. Дайте-ка, дескать, через 9 месяцев всеобщее благосостояние после 4-летней разорительной войны, при всесторонней помощи иностранного капитала саботажу и восстанием буржуазии в России. Страница 331. Решительно никакой разницы, ни тени разницы между Каутским и контрреволюционным буржуа на деле не осталось. Сладенькие речи, подделанные под социализм, повторяют то, что грубо, без обиняков, без прикрас, говорят корниловцы, и дутовцы и красновцы в России. Предыдущие строки были написаны 9 ноября 1918 года. В ночь с 9 на 10 получено известие из Германии о начавшейся победоносной революции сначала в Киле и других северных и приморских городах, где власть перешла в руки советов рабочих и солдатских депутатов. Затем в Берлине, где власть тоже перешла в руки совета. Заключение, которое мне осталось написать к брошюре о Каутском и о пролетарской революции, становится излишним. 10 ноября 1918 года. Ленин. Непосредственными причинами ноябрьской революции 1918 года в Германии были поражение Германии в мировой войне, расстройство хозяйства страны, бедствия народных масс и войск, требовавших прекращения войны. Большое влияние на революционные события в Германии оказала Октябрьская социалистическая революция в России. Началом революции послужило вспыхнувшее 3 ноября 1918 года в Киле восстание матросов военного флота, отказавшихся вывести по приказу командования в открытое море корабли, чтобы с честью погибнуть в бою с английским флотом. К восстанию стали один за другим присоединяться города морского побережья Брунсбюттель, Вильгельмсхафен, Куксгафен и другие. Том 37, страница 331. На кораблях, в казармах и на предприятиях начали создаваться первые солдатские и рабочие советы. Охватив всю Северную Германию, революция в течение короткого времени распространилась на центральные и южные районы страны. 9 ноября по призыву спартаковцев всеобщая забастовка началась в Берлине. Она быстро переросла в вооруженное восстание. Рабочими были заняты здания полицейского управления, почтамта, комендатуры. Над ратушей, Рейхстагом, Бранденбургскими воротами были водружены красные флаги. В результате народного восстания юнкерско-буржуазная монархия Вильгельма II была свергнута, а он сам был вынужден отречься от престола. Правые лидеры социал-демократов и центристской независимой социал-демократической партии Германии прилагали все усилия для того, чтобы спасти капиталистический строй. Правым социал-демократам и центристам удалось захватить преобладающее количество мест в большинстве созданных рабочих и солдатских советов. Учрежденное 10 ноября на пленуме Берлинского совета Временное правительство состояло из правых социал-демократов Эберт, Шейдеман, Ландсберг и независимых социал-демократов Газе и другие, вышедших позднее из состава правительства. Программа правительства не выходила за пределы социальных реформ в рамках буржуазного строя. На первом всегерманском съезде Советов, происходившем 16-21 декабря 1918 года в Берлине, лидеры правых социал-демократов добились проведения резолюции о передаче законодательной и исполнительной власти правительству и проведении выборов в учредительные собрания. Фактически это означало ликвидацию Советов. Опыт революционной борьбы немецкого рабочего класса убедил спартаковцев в необходимости окончательного разрыва с независимой социал-демократической партией Германии и образования боевой революционной партии рабочего класса. На учредительном съезде, открывшемся 30 декабря 1918 года, лучшие представители немецкого рабочего класса создали коммунистическую партию Германии. Сразу же по окончании работы учредительного съезда молодой компартии Германии пришлось выдержать серьезные испытания. С целью обезглавить компартию и разгромить авангард рабочего класса, германская буржуазия решила спровоцировать рабочих на преждевременное вооруженное восстание. Руководство восстанием, начавшимся 6 января в Берлине, попало в руки независимцев, которые не организовали с самого начала быстрого и решительного наступления на врага, а затем изменнически начали переговоры с правительством. Контрреволюционные отряды, возглавляемые военным министром, правым социал-демократом Носке, с исключительной жестокостью подавили выступление берлинского пролетариата. 15 января вооруженными бандами были арестованы и зверски убиты вожди немецкого рабочего класса Карл Либкнехт и Роза Люксембург. Разгромив январское восстание и уничтожив лучших вождей немецких рабочих, германская буржуазия сумела обеспечить победу буржуазных партий на выборах в учредительное собрание 19 января 1919 года. Несмотря на то, что революция в Германии не переросла в пролетарскую революцию и не смогла разрешить задач национального и социального освобождения германского народа, она имела большое прогрессивное значение. В результате ноябрьской буржуазно-демократической революции, проводившейся в известной мере пролетарскими методами и средствами, в Германии была свергнута монархия и образована буржуазно-демократическая республика, обеспечившая элементарные буржуазно-демократические свободы. Законодательное установление 8-часового рабочего дня. Ноябрьская революция в Германии оказала существенную помощь Советской России, дав возможность ликвидировать грабительский Брестский мирный договор.